Ах, пойте, пойте вы, девицы, срывай листья шелковицы. Пусть шелковичный червь, насытившись, уснет. Полно на шелковицах в селах поющих девушек веселых. Они, как золотые пчелы, что меж камнями в розмарине ищут мед. Ах, пойте, песенки девицы, срывай листья шелковицы. В то утро майское Мирей сбирала лист. Кокетка между делом спешным себе на ушки утром вешним подвесила по две черешни, а по тропе шагал Винсент под бодрый свист. Он обладал большим уменьем во многих тонкостях плетенья. Не только починить корзине бок худой, но он умел плести корзины под вьючный груз ослам на спины. И все, что фермерам долины необходимо, знал плетельщик молодой. Плетельщик наш на шапке черной, как жители предместий горных, носил перо из петушиного хвоста. И по тропинкам пробегая, ужей блуждающих пугая, им укрываться помогая, гнал палкой камешки до встречного куста. Мирей Винсента увидала. «Винсент, куда ты?» — закричала. «Куда спешишь?» И обернулся паренек, и подбежал он к шелковице, где в зелени ветвей, как птица, Мирей сидела баловница, но так, что взглядом отыскать ее он мог. «Мирей, как двигается дело?» «Вот видишь, ветка опустела. Помочь тебе?» «Конечно!» — говорит Мирей, сама веселая такая. И клич победный спуская, как белка он в ветвях мелькая, немедля тотчас же наверх взобрался к ней. Как много раз, когда смеркалось, ночная свежесть приближалась, когда в лугах трилистный клевер стыл и свертывал листки незримо. Вокруг усадьбы нелюдимой, своей красавицы любимой, взволнованно Винсент маячить приходил. И за камнями приседая, где каменок порхала стая, их нежным трелем он искусно подражал, но девушка их узнавала и тотчас в доме все бросала, к боярышникам подбегала, и в сердце пыл, и голос у нее дрожал. И те счастливые мгновения терялись в росных испарениях. Такими были встречи с дорогой Мирей. Уста мои шепчите глуша, ведь у кустарников есть уши. Сливались в сумерках их души, касания рук их становились все нежней. Устали парни и девицы, срывая листья шелковицы. Приходит время перерыва. О, юность, как она красива! Их руки повстречались на краях мешка, и пальцы нежные девчонки, хотя и не уступали гонки, так беззащитные, так тонки, коснулись жарких пальцев паренька, и оба вздрогнули, и словно пожаром вспыхнули любовным огнем, который был доселе незнаком, и пылкость чувств нашли друг в друге. Но руку тут она в испуге отдернула, и он к подруге склонился и сказал в волнении таком, что с вами, будто злая сила, оса, быть может, укусила. «Не знаю», — отвечала, голову склонив, и больше не сказав ни слова, они взялись за дело снова, полны лукавства молодого, следя за тем, кто первым расхохочется из них. Стучать, стучать сердцам счастливым и листьям падать, словно ливень. И только лишь в мешок охапка листьев шла, рука к руке стремилась. Тайно, намеренно или случайно, и потому необычайная работа эта радостью для них была. О, ты прохладный ветер вольный под свежим куполом, довольно тебе над этой парой молодой шептать, и вы, воздушные течения и теплых бризов дуновения, уймитесь на одно мгновение и дайте двум сердцам о счастье помечтать. И ты, мой ручеек журчащий, замедли бег в зеленой чаще, беги, журча по гальке, не тревожа лес. Он тих, как опустевший улей, откуда две души вспорхнули, в луче едином промелькнули. пусть затеряются они в созвездии небес. И надо ж было обломиться под ними ветки шелковицей. Схватила девушка в объятия юнца, ах, с треском ветка-то сломалась, в полете пара обнималась и так прижалась, что, казалось, в бурьян упали два сиамских близнеца. Мирей, Мирей, в твоих объятиях огнем безумия стал пылать я, хотя и знаю, будет твой ответ суров. Рискуя тем, что вдруг девица сама над ним начнет глумиться, все ж ей в любви решил открыться. Люблю тебя, испепелить тебя готов. Мирей, о, чем к тебе я ближе, тем в ослеплении хуже вижу. Смоковницу одну приметил я, Мирей, она росла в скале. Напротив журчал фонтан в оклюза в гроте, но сохло дерево на взлете, и ящерицы не могло бы скрыть в тени своей. Лишь по весне корягам голым всплывал с дождем родник веселый, чтоб корни увлажнить за год один лишь раз. И от безводья отдыхая, пила смоковница сухая, на целый год воды вбирая. Во мне живет все это, как в кольце алмаз. Мирей, я дерево такое, а ты фонтан живой струёю, и небо дождь бедняги мне дает раз в год, и я, колено преклоненный, смотрю на лик твой озаренный, и робкой поцелуй смущенно на пальцы трепетные с губ моих скользнет. И тут, собой не владея, упал он в траву перед нею и дикой кошкой начал подползать к ее ногам. «Мирей, послушай!» — уста мои шепчите глуша, ведь у кустарников есть уши. «Мирей, позволь тебя хоть раз поцеловать!» «Мирей, я от любви страдаю! Не пью, не ем, я пропадаю!» «Мирей, хочу дыхание чистое твое всегда в крови своей держать я, и посчитай благодатью, когда позволишь кромке платья припасть и поцелуями покрыть ее». «Но это грех, побойся Бога, малиновки увидеть могут и тут же разгласят повсюду наш секрет». «Ну, если ты боишься, что же, малиновок я уничтожу и здесь, и в Кро, и в Арли тоже». «Мирей, в тебе я вижу чистый райский свет», — так говорил Винсент влюбленный. «Я знаю травку в водах Роны, и называется она кудрявая трава. То два цветочка разделенных на разных стеблях прикрепленных, в глубинах водятся бездонных, но лишь пора любви войдет в свои права, один из них наверх всплывает, на ярком солнце раскрывает созревший свой бутон в журчане струй. И, видя это превращение, второй цветочек восхищения плывет к нему в одном стремлении сорвать у милой драгоценный поцелуй, спеша освободить кудряшки от плена трав речных. Бедняжка непрочный свой он обрывает стебелек, и вот свободный умирает, устами бледными вбирая тот поцелуй блаженства рая. Дай поцелуй, Мирей, чтоб умереть я мог. Стояла девушка, бледнее, он в обожании перед нею лежал, и дикой кошкой он вскочил и вдруг обвил руками это тело. В испуге девушка хотела отторгнуть дерзкого, но смело руками он уже ее обвил вокруг. «Уста мои, шепчите глуши, ведь у кустарников есть уши, оставь меня!» — взмолилась девушка, вертясь, но он сжимал ее сильнее, щека к щеке, теперь он с нею. Тогда она, откинув шею, Винсент ущипнула, плача и смеясь. А после, в танце извиваясь, Мирей запела, издеваясь: «Вот не поймать тебе меня!» И до темна они могли небесной манны искать, и тот окутанный туманом миг благодатный, что крестьянам и королям Бог отпускает всем сполна. Но все ж недолго это длилось. Мирей от чар освободилась, бледней бедняжка стала, чем айвы цветок. И отдышавшись еле-еле на бугорок, они присели и друг на друга посмотрели, и тут сказал своей любимой паренек: «Мирей, ушиблись вы, быть может, когда мы падали? О, Боже!» «Не больно мне», — она сказала, «но только как ребенок малый, что плачет часто, сам не зная почему, во мне какое-то смущение. Оно лишает слуха, зренья, на сердце мрак, в мозгу смятенье, и кровь кипит, не подчиняется уму». «Что? Может быть, вам плохо было? Лучами солнце воспалило?» «Нет-нет, причина здесь иная, и не вредит мне солнце мая. Нам, девушкам, искро, жара ведь не страшна. К чему мне от тебя скрываться, к чему молчать и притворяться? И я хочу тебе признаться, Винсент, Винсент, в тебя я просто влюблена». «Влюбиться вдруг в меня могли вы? Моею бедной, но счастливой судьбой вас умоляю не играть, Мирей. Не заставляйте же напрасно поверить в то, что не подвластно мне, бедняку. О, как опасна насмешка девушки над бедностью моей! Зачем прельщать себя мечтами? Ведь пропасть между мной и вами!» Плетельщик говорил с безмерной тоской: «Ведь вы хозяйка Микакули, пред вами люди спины гнули, сравняться с вами я могу ли, шатун по деревням простой бедняк такой?» «Ах, что за дело, кто мой милый? Корзинщик ли я полюбила, иль стал барон властителем мечты?» Решительно Мирей сказала, так словно круто сноп связала: «Меня истома истерзала, в твоих лохмотьях выглядишь красавцем ты. Пусть не увижу царство Божье, коль это чувство будет ложью. Не может зла нести тебе любовь моя. Но если жизнь сулит обманы, твоей любимой я не стану, и в сердце нанесешь мне рану, то вот тогда у ног твоих зачахну я». И перед девушкой влюбленной стоял Винсент ошеломленный, как заколдованная птица в облаках. Потом сказал, что в сердце было: «В тебе волшебная есть сила, она меня приворожила, и я как будто пьян, я весь в твоих руках». Мирей с любовью в замирании Винсента слушала признание, и вдруг схватил он и прижал ее к груди, прижал так страстно. «Дочка, где ты?» — в аллее солнышком пригретой кричала мать. «Тебя все нету! Не кормлен шелковичный червь? Скорее иди!» Весной воробьи нередко кричат и прыгают на ветках, и меж собой ведут веселый разговор, и тут под вечер их в разгуле жнец озорной подкараулит, и камень пролетает пулей. Вспорхнут они и ринутся в испуге в бой. Вот так в испуге от мамаши бежала в поле пара наша. Пути влюбленных разошлись. Она домой бегом пустила, что есть силы, и не взглянула, не спросила, лишь торбу с листьями схватила. А он смотрел, смотрел ей вслед в тоске немой. Уже пришла пора цветенья фиалок, и во вражной тени их любит молодежь весною собирать. Пришла пора, когда гордыню смиряют волны в море синем, и гнева нет в морской пучине, сверкает, глубоко дыша, морская гладь. И шлет Мартига, порт рыбачий, людей на поиски удачи, когорты лодок оснащенных шлет своих. Спокойно и синеве мелькая, их весла крыльями сверкают. И это все пора такая, когда кружат среди женщин девушек раи. Будь то пастушки, будь графини, пускай прославят их отныне все ухажеры в замках и в долине Кро у нас. И трое к ферме Микакулей без приглашения завернули, три пастуха к нам заглянули. Один коней, другой быков, баранов, третий пас. И звали третьего Аларий, хозяин тысячной Атари, с которой в Кро на озере он зимовал. Соленых злаков там немало, но лишь пшеница прорастала, овец высоко в Альпы гнал он, как только май себя почувствовать давал. Событие-то видеть надо, когда по тропам гонят стадо. Ягнята шумную ватагой впереди несутся резвыми прыжками. Следит вожатый за юнцами, ослы качают бубенцами. Ползут ослицы и ослята позади. И возглавляют коз фаланги, рога большие в каждом ранге. Их стадо колокольцами звеня ведет козлов пятерка с бородами и угрожающими лбами. Стремятся козы за козлами, и каждая из них детеныша зовет. С прожорливым бродячим стадом идет пастух умелый рядом. Огромные бараны, спутники овец, достойно возглавляют орды. Над всеми возвышая гордо свои породистые морды с тяжелыми рогами в несколько колец. И все несметные отары, овец и молодых, и старых, весь этот скот Аларию принадлежал. Теперь их снова в горы гнали, и, видя, как они бежали, глаза Алария блистали, в руке, как жезл, кленовый посох он держал. Среди своих овчарок белых, что стерегут овец умело, он в кожаные гетры до колен обут. Своим спокойным мудрым видом, похожий на царя Давида, Алари смотрит деловито, как из колодцев древних овцы воду пьют. «Смотрите, Микакулий ферма, а там стоит Мирей, наверно», — сказал пастух. «О, Боже, люди говорят, что ни в горах, и ни в долине, ни в жизни, и ни на картине еще не видели до ныне такой красы. С ней ни одна не станет в ряд». И только для нее Алари мог изменить свои отари. Он подошел к Мирей, оставя всех овец, а голос задрожал немного. «Ты помоги мне, ради Бога, через холмы найти дорогу, иначе, девушка, я заблужусь в конец». «Сейчас направо поверните», — Мирей сказала. «Вот смотрите, пройдете пустошь Пейрмаль, а там за ней путь в горы будет по долине. В конце ее стоит до ныне античный портик, он святыня, два генерала каменных и мавзолей. Античность памятники эти».
«Спасибо», — юноша ответил. «Искро 2000 овец с моим клеймом, оставив летние просторы, я завтра отправляю в горы, и должен знать я путь, в котором и отдых, и ночлег, и выгон мы найдем. В стадах моя отрада, но все же мне жениться надо. Моя супруга будет слушать соловьев. Если на мое везение, к моей одежде снисхождение окажешь ты, не украшение, а чашу я тебе преподнести готов».
И тут он скромно замолкает, из-под одежды извлекает самшитовую чашу с тонкой резьбой. На ней он сам, для развлечений усевшись на камнях под тенью, искусно резал с увлечением простым ножом все то, что видел пред собой. Прервав его, Мирей сказала: «Меня бы верно соблазняла наружность ваша». И, подарок отстранив, добавила: «Но мой любимый в одежде ходит несравнимой, в любви, и пылкостью томимы лишь взглянет, вся сожмусь, ресницы опустив». И девушка, как привиденье, исчезла, а пастух в смятении запрятал чашу и сквозь сумерки побрел опять к своим стадам несметным, побрел неслышно, незаметно, печалью переполнен тщетной, что милой девушке другой любовь обрел.
Потом на ферму Микакули с Камарги кони завернули. Пастух Веран гнал эти косяки. В степях Самбюка, где успела покрыться цветом кабридела, поймал он 100 лошадок белых, топтавших с треском на болотах камыши. 100 белых лошадей красивых, в таких волнистых длинных гривах, которых ножницы от роду не берут. Они на гордой конской шее, над тростником взвиваясь, реют по воздуху, как шарф на фее, когда резвясь под солнцем табуны бегут. Коней вот этих опекая, долину Кро пересекая, пригнал Веран их к ферме, где жила Мирей. об этой девушке, занятной по всей Камарге необъятной до устья Роны, и обратно шел слух, и долго будут говорить о ней. Пришел погонщик гордый, чинный, сюртук на нем был светлый, длинный, парализианский, лишь держался на плече, и пояс с пестрою каемкой, как спинка ящерицы тонкой. С полями шляпа из клеенки переливалась в ярком солнечном луче. Пришел к отцу Мирей, Рамону. «Привет хозяину! От Роны, с Камарги я пришел, я житель берегов. Вы деда помните, наверное. Погонщик Пьер, он был примерно назад лет 20 здесь на ферме, вам помогал во время молодьбы снопов. Вот о Мирей, о дочке вашей, все говорят, что нету краше. Она по вкусу мне. Вот если бы в зятья меня бы взяли, право слово.
Веран, я б не хотел другого, ведь Пьера, друга дорогого, цветущий отпрыск, честь большая для меня.
И Богу славу воздавая, хозяин руки воздевая, в порыве чувства горячо заговорил. Надеюсь, будешь ты желанным для той одной, что дорога нам, и для начала пусть приданым благословение вам будет высших сил. И тут он вызвал дочку с поля, сказал ей об отцовской воле. Она ответила, не опуская глаз, вся бледная, пред ними стоя. «Неужель такую молодою вы с вашей мудростью святою отправите меня, чтоб жить вдали от вас? Ведь вы меня учили сами, что с брачными спешить делами не следует, и что друг друга надо знать и понимать. Все это странно». И на лице ее туманном, скользя, засветилась нежданно мысль сладостная. Так вот можно увидать дождливым утром в чаще леса цветы за дождевой завесой. И мать одобрила всю мудрость этих слов. Погонщик молвил, улыбаясь: «Ну что ж, Мирей, я удаляюсь. В Камарге по степи скитаясь, привык я с детства к злым укусам комаров». И вот случилось, что тогда же на ферму с пастбища Соважа пришел погонщик Урияс искать Мирей. С монадою быков сердитых, горячих, черных, знаменитых, взращенных в прериях, открытых жаре, морозу и потоком от дождей. Среди быков и телок черных весь год он проводил в просторных степях, в монадах, выращенный скотогон, был вроде бычьего сложения, в глазах шальное выражение, колючий весь, в душе броженья, в могучем кулаке держал трезубец он. Его все знали в день феррады, клеймить животных было надо. Эгморт и Сен-Мари и другие города отменных всадников послали в Камаргу, в голубые дали, где для феррады ограждали и наспех строили огромный цирк всегда. Теперь народом был он полон, а по степям соленым, голым, скакали бешеные телки и быки. Трезубцем всадники кололи им спины, и, рыча от боли, вихрем к цирковому полю они неслись, топча камыши васильки. И Урияс, как буйный ветер, бросался на животных этих. Он налетал, дразнил, колол и гнал быков, и гнал быков их обгоняя, им боль трезубцем причиняя, бесовской танец исполняя и угощая их пинками твердых кулаков. Ах, и в ладоши все забили. Погонщик весь седой от пыли вцепляется в рога, что выставил вперед громадный бык чернее ночи. И бык освободиться хочет, кровавой пеною клокочет, ревет от ужаса и сильным задом бьет, но все старания напрасны. Погонщик вдруг легко и властно быку в плечо уперся и, пригнув, как мог, рог страшный к шее здоровенной, он в сторону свернул мгновенно и повалил его, как стену, и человек и зверь скатились на песок. И вой людской к безумью близкой заставил вздрогнуть Тамариски. «Держись, Ульяс, держись!» И мощных пять парней, как полагалось по законам, с быком возились разъяренным, пока железом раскаленным Ульяс тавро на крупе выжег повидней. Другой, огромный, в пятнах белых, бык щиплет травку. «Эй, не дело! Довольно, Ульяс!» — все старики кричат. Но все напрасно, он неистов. Движение рукою быстрой, впился трезубец в бок пятнистой, струится кровь, погонщик налетает, бой начат. И смотрят всадники Эгморта на битву юноши и черта, и в этот страшный миг гадают все кругом, кто победит, погонщик смелый, иль бык гигантский черно-белый, что рвется с ревом озверелый и лижет пену с губ кровавым языком. Бог милосердный, словно вилы, рога кривые, что есть силы, катают человека, а стремун кричат: «Убить быка, убить скорее!» Бык поднял парня сатанея и, перекинув через шею, на семь тростей подбросил высоту назад. И низко травы тамариска склонились от людского визга. Погонщик Ульяс несчастный вниз лицом, а землю грохнулся, разбился. Над бровью шрам с тех пор хранился. Вот этот Ульяс теперь явился к Мирей на ферму он с трезубцем и верхом. То утро раннее из дома Мирей спустилась к водоему и, рукава по локоть засучив, горшки от сыра чисто мыла, хвощом их терла и скоблила. И, боже, как красиво было, когда уселась, ножки в воду опустив. Сказал Ульяс: «Привет, красивый! Я вижу, моете горшки вы. Не разрешите мне, красотка, возле вас коня сейчас поить я буду?» «Нет. Много тут воды повсюду, а здесь я полощу посуду. Вон там у родника и кони пьют как раз». «Красотка, — молвил диковатый, — что, если бы я вас посватал, и жили бы мы в моем родном краю? Молодчик, я б свой хлеб делила лишь с тем, кого бы я любила, и ничего бы не просила». «Красотка, так отдайте мне любовь свою». «Отдам, но только не скорее, чем если виноград дозреет в кувшинках белых водоема. И потом ваш этот жезл с тремя зубцами вдруг весь покроется цветами, а горы станут тут волнами, и в кромы с вами поплывем морским путем». Домой погонщик возвращался, и как забыть он не старался, позор, который в сватовстве он потерпел, не мог он примириться, видно, для самолюбия обидно, воспоминания постыдны, в глаза кидалась кровь, и гнев душой владел. Судьбе понадобилось, чтобы погонщик, изведенный злобой, корзинщика Винсента встретил на пути. «Так это ты, отродье шлюхи, приворожил Мирей? К вертухе этой собираешься на ферму ты пойти? Так передай гордячке этой, что до нее мне дела нету, как до дырявого жакета, что застегнул на голой ты своей груди. Ты вор паршивый, а руки слабы и ленивы, и могут гнуть лишь ветви ивы». Слова плетельщика задели. «Ивняк сгибая, в самом деле и шею я тебе согну. Тебя я, злыдень бородатый, свяжу сейчас, как сноп потлатый. Тобою девушка Мирей оскорблена, Мирей она цветок вселенной, и хоть корзинщик я презренный, но оскорбление непременно твоею кровью смою, если есть она». «Ага!» — погонщик взвыл сердито. «Цыган, кухаркин волокита, ну подожди!» С кобылы спрыгнул Ульяс. Долой одежда с них слетела, под ними галька захрустела, и ринулись, дрожа всем телом, два парня друг на друга в этот мирный час. Винсент хотел чуть отшатнуться, чтоб хорошенько развернуться, но Уриас в тиски зажал его бока, и провансальской повадкой через плечо да за лопатку он перекинул и швырнул об землю паренька. «А ну-ка пропаши землицу, тебе здесь рожа пригодится, да чтоб червей в пыли отведать довелось». «Ты не трещи, зверь нелюдимый, ведь рассчитаться все ж должны мы!» — ответил парень, одержимый, кипящий ненавистью до корней волос. И тут он поднялся спокоен, и как драгун, как гордый воин, решил погибнуть или честь свою вернуть. И на врага через мгновение обрушил, мстя за оскорбление, отвагу, силу и уменья, комарцу нанеся удар жестокой в грудь. И снова бьются два атлета, от ярости не видя света, и снова получил остраску Уриас. Винсент его бы снова двинул, но вот погонщик вновь закинул свой кулачище, как дубину, и, крикнув, он попал Винсенту между глаз. И снова в бой они вступали, то приседали, то вставали, и схватывались вновь плечом к плечу они, и руки с бешеную силой сплетались змеями, и в жилах под кожей смуглой кровь бродила, в руках натягивались мышцы, как ремни. Хоть обладал погонщик Яры всесокрушающим ударом, но и плетейщик был на сдачу скор. Град рассыпал он кулаками, внезапно нападал прыжками, как пущенный прощою камень. «Вот я тебя сейчас измолочу, бродяга, вор!» Винсент дрожал от возбуждения, схватила душу жажда мщения, и в сердце ярость разгоралась все сильней. «Увидишь ты сейчас, зараза, как уложу тебя я сразу!» И яростным глядел он глазом. Был в этот миг он леопарда злей. И вот в закатный час покоя Винсент победною стопою на грудь погонщика Уриаса наступил, и под пятою загорелой громадное взметнулось тело, но кровь его, что загустела, вдруг носом хлынула, его лишая сил. Пытался Уриас три раза отбросить сына Амбруаза и трижды заставлял Винсент его упасть. Погонщик в гневе закипая, валился к щебню прилипая, душила ненависть слепая, и черный рот разинут был, как рыбья пасть. «Мужчины ведь не все на свете, твоей подлец мамаши дети!» — кричал Винсент. «Теперь иди в Сильварияль, скажи там, что за мной победа, о синяках своих победой! В Камаргу свой позор и беды возьми с собой, с быками раздели печаль!» И тут он отпускает парня. Так часто стригали в овчарне, зажав меж ног барана, держат за рога, но стоит снять барана шубу и отпустить шлепком по крупу, как он бежит, так с бранью грубой и весь в пыли бежал погонщик от врага. И одержимый мыслью мерзкой помчался в степь погонщик дерзкой, ругаясь и звериный издавая вой. Вот он меж зарослями дрока чего-то ищет. Сын порока, ай-ай, нашел, подняв высоко, он кинулся назад, держа трезубец свой. И под трезубцем занесенным себя увидел обреченным Винсент, и стал он смертной бледности бледней. Не то чтоб смерти он боялся, но всей душою огорчался. Сейчас бедняга убеждался, что гнусное коварство храбрости сильней. И ты осмелишься, изменник! И он как мученик, как пленник остановился и к возлюбленной своей, и к тихой ферме, к жизни прежней он повернулся с грустью нежной сказать пастушке безмятежной: «Смотри, как умирают за тебя, Мирей!» Душа Винсента молодая мечтала о любви, страдая. «Скорей молись!» — внезапно рявкнул Уриас, и хрипло голос разносился, как молния трезубец взвился, со стоном в травы повалился Винсент несчастный, и не встал он в этот раз. и кровь текла по смятым листьям, и по ногам его землистым уже спешили вереницы муравьев. А Уриас сбежал постыдно и под луной ворчал ехидно: «Сегодня будет здесь, как видно, большое пиршество ночное для волков». И степи Кро в седые дали свои озера простирали, теряясь в море, что терялось в небе в этот час. Фламинго перьями пылая, и лебеди, и уток стая, над гладью крылья расстилая, простили с ласково с лучом, и он погас.